Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Время за рулем».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Глава ведомства ООН по делам беженцев прибывает на Северный Кавказ. В Италии и Венгрии проходят парламентские выборы. В Киеве избит главный редактор издательского дома «Столичные новости» Владимир Кацман. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш прибывает сегодня на Северный Кавказ. На встречах с руководством Ингушетии и Северной Осетии он обсудит положение беженцев и вопросы миграционной политики в регионе. В Ингушетии Гутерреш посетит лагеря чеченских беженцев, а также места проживания переселенцев ингушей из Северной Осетии. Во Владикавказе глава ведомства ООН будет обсуждать проблему грузинских беженцев. В Москве в субботу состоялась учредительная конференция движения «Народно-демократический союз». Председателем избран экс-премьер России Михаил Касьянов.
Мы объединяемся, чтобы, наконец, перестать бояться, чтобы победить страх в себе и помочь сделать это другим. Мы собрались здесь сегодня с вами, чтобы заявить, что мы не хотим, чтобы мы и наши дети жили в стране тотальной лжи, тотального страха.
По словам Михаила Касьянова, основная цель движения – смена нынешнего политического курса при сохранении конституционного строя России, а также борьба за честные выборы. В конференции приняли участие представители СПС, Яблоко и Демократической партии. Во Владивостоке около 300 человек собрались сегодня на митинг в поддержку пенсионеров, организованный Приморским отделением партии «Единая Россия». Главное требование – 30% надбавка к пенсии жителям Приморья. В субботу в 250 российских городах и населенных пунктах прошли акции протеста против жилищно-коммунальной реформы. В митингах, организованных коммунистами, приняли участие по меньшей мере 75 тысяч человек. О митинге в Москве рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Участники акции намеревались пройти шествием к памятнику Карлу Марксу по Тверской улице. Однако префектура Центрального округа дала разрешение на шествие по параллельной улице Дмитровки. К началу шествия в колонии, где собрались активисты КПРФ, молодежь из авангарда «Красной молодежи» и «Лимоновцы», собралось уже более 3000 человек. Само движение заняло не более получаса и прошло без инцидентов. Только напротив Совета Федерации нацболы зажгли несколько фаеров и проскандировали «Белоруссия» и «Россия все, остальное ничто». Митинг на Театральной площади открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Я благодарю, что вы проявляете характер, что вы сегодня подняли своих детей и сыновей и активно участвуют в этом студенты и молодежь.
Акция закончилась не просто призывом разойтись в сторону метро, но и напоминанием. 1 мая на улице должны выйти сотни тысяч. Каждый настоящий борец с властью обязан привести с собой на первомайскую манифестацию как минимум 5 единомышленников. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве совершено нападение на главного редактора издательского дома «Столичные новости» Владимира Кацмана. На журналиста напали в субботу вечером в подъезде дома. Его избили бейсбольными битами. Ни деньги, ни документы похищены не были. Кацман с многочисленными травмами головы и переломом руки был доставлен в Институт нейрохирургии в Киеве. Милиция проводит расследование. В Багдаде и его окрестностях при взрывах мин на дорогах сегодня погибли по меньшей мере 3 человека, около 10 ранены, жертвы мирные жители и полицейские. В северном пригороде столицы Ирака американские военные обнаружили базу повстанцев и вступили с ними в бой, убив 8. В столице Непала, Катманду, полиция разгоняет участников демонстрации протеста. По людям стреляют резиновыми пулями и применяют против них слезоточивый газ. Десятки демонстрантов арестованы. Тысячи сторонников оппозиции вышли на манифестацию, несмотря на запрет властей, продливших на сутки действие комендантского часа. Сообщается о массовых демонстрациях и в других городах Непала. Оппозиция, которую поддерживают маоисты, протестует против неограниченной власти короля Непала Гьянендры и требует возвращения страны к демократии. Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. Сегодня утром израильские танки подвергли обстрелу пост палестинских сил безопасности на севере сектора. По данным палестинской стороны, 1 человек убит, ранены 10. Израильское командование заявило, что огонь был открыт в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы из сектора Газа. За последние 2 суток по Израилю были выпущены по меньшей мере 11 ракет. В Италии начались парламентские выборы. Избирательные участки открылись в воскресенье рано утром. Голосование будет проходить до вечера понедельника. Борьбу за власть ведут две главные политические силы. Правоцентристская коалиция премьер-министра Сильвио Берлускони и левоцентристская оппозиция во главе с бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди. Парламентские выборы проходят сегодня и в Венгрии. Главные соперники – правящая социалистическая партия и ее партнер – Союз свободных демократов и консервативная партия Фидеш.
Радио «Свобода». Новости.
В Саранске пропал студент из Пакистана. К поискам привлечены значительные силы милиции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Студент Мордовского государственного университета, гражданин Пакистана Мохаммад Али, 3 дня назад покинул здание студенческого общежития, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Ни в общежитии, ни на занятиях на медицинском факультете он не появлялся. Иностранные студенты в столице Мордовии, а их более 100 человек, живут очень дружно. У каждого из них есть сотовый телефон, и в случае отъезда или задержки у кого-то из своих саранских знакомых, они непременно сообщают об этом соседям по общежитию. В правоохранительных органах не исключают худшего. Студенческое общежитие расположено в чрезвычайно криминализированном районе города, где велико количество совершаемых преступлений, в том числе и убийств. В последний раз нападение на студента-иностранца было зафиксировано в Саранске 6 лет назад. Группой местной молодежи, называющей себя скинхедами, был избит гражданин Индии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Спускаемый аппарат корабля «Союз» с российским космонавтом Валерием Токаревым, астронавтом из США Уильямом МакАртуром и бразильцем Маркишем Понтешем приземлился сегодня на территории Казахстана. Напомню основные новости к этому часу. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш прибывает сегодня на Северный Кавказ. В Италии и Венгрии проходят парламентские выборы. В Киеве избит главный редактор издательского дома «Столичные новости» Владимир Кацман.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о применении полиграфа или детектора лжи при рассмотрении дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, а также в тех случаях, когда установить подлинные обстоятельства правонарушения или преступления на дороге без детектора лжи просто не представляется возможным. В программе участвуют Ольга Белюшина, кандидат юридических наук, генеральный директор некоммерческой организации «Институт полиграфа», и наш постоянный эксперт Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Здравствуйте, Ольга Вячеславовна. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Всюду Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Мой коллега Виктор Травин подготовил небольшую справку об истории возникновения полиграфа и о его предшественниках. Давайте послушаем.
О том, как во имя справедливого наказания или освобождения от онного отличить правду от неправды, наши предки задумались еще в глубокой древности. Примитивно мыслящие они, впрочем, заметили, что во время волнения или страха во рту выделяется слюны больше обычного, а посему жители Востока предлагали подозреваемому во лжи взять в рот рисовую муку, и если через некоторое время она оказывалась сухой, такой же «неподмоченной» в кавычках признавалась и репутация испытуемого. В африканских племенах при установлении виновного местный колдун совершал танец вокруг подозреваемых, обнюхивал их и выносил свой вердикт: от третьего слева чем-то разит, нервничает, стало быть, виновен. В древней Спарте будущего воина ставили на скале у пропасти и спрашивали, не боится ли он. Ответ нет, мало что значил. Истинное состояние будущего бойца выдавал цвет его лица. Если юноша бледнел, его сбрасывали со скалы. От лжеца и труса не будет проку в бою. Тем же способом отбирали и телохранителей в Древнем Риме. Если в ответ на провокационный вопрос кандидат в охранники краснел, его принимали в охрану. Ведь считалось, что человек, не умеющий скрывать стыд, вряд ли будет участвовать в заговорах. У наших пращуров существовал и метод использования птичьих яиц, особого, что называется, очень хрупкого сорта. Того, у кого во время допроса руки совершали нервные маневры, отчего лопалась яичная скорлупа, считали причастным к преступлению. Однако первый в истории человечества пригодный для расследования расследования преступлений вполне цивилизованный полиграф появился на свет только в 1921 году. Изучив опыт предков, еще в глубокой древности заметивших, как меняется частота сердечного ритма, цвет лица, мышечная активность, интенсивность и глубина дыхания человека лгущего, создал его некий Джон Ларсен.
Ну а в январе 2005 года в составе Московского государственного университета технологий и управления был создан специальный институт полиграфа. Это не только научно-исследовательское, но и экспертное учреждение, которое проводит психофизиологические экспертизы с применением полиграфа в рамках уголовного, гражданского процессов и по делам об административных правонарушениях. И генеральный директор этой организации Ольга Белюшина сегодня у нас в гостях. Ольга Вячеславовна, пожалуйста, расскажите о том, что же такое полиграф или детектор лжи, и почему ваш институт счел необходимым развивать именно эту область психофизиологических экспертиз.
Я хочу немножко дополнить, что сейчас мы вышли из состава университета, и сейчас мы как бы самостоятельная некоммерческая организация «Институт полиграфа». А полиграф в переводе с латинского «поле» – «много», «графа» – «списать». Как бы множество записей. Получается так, что на человека в процессе специально организованной тестовой беседы одевают датчики, и он отвечает на вопросы. Все проверки с использованием полиграфа, будь это экспертиза, будь это специальное психофизиологическое исследование по адвокатскому запросу, либо это опрос в рамках оперативно-розыскной деятельности, все эти мероприятия проводятся только с письменного добровольного согласия человека. Вот, в практике нашего института мы существуем уже больше года. Мы проводим исследования как по запросам следователей и судов, это экспертизы, так и по запросам адвокатов. Почему получается так, что вот адвокаты вынуждены в интересах своих доверителей обращаться в институт полиграфа? Потому что следователи и судьи отказывают в назначении психофизиологической экспертизы. А адвокат по закону об адвокатуре имеет право собирать доказательства. И вот человек приходит к нам. В принципе, ничего страшного для человека в этой процедуре нет. Да, естественно, неприятно, может быть, немного психологически, когда одевают датчики. Но датчики все легкие и удобные. Приборы сейчас достаточно современные. Это вот не то, что было раньше. Вот, например, в фильме показывали «Ошибка резидента», когда под детектор лжи было замаскировано обычное пианино. Прибор состоит из маленькой коробочки с набором датчиков. Вот эта коробочка подключена к обычному компьютеру, и на человека одевают, вот обычно используют следующие параметры снимаются. Это два дыхания, грудное и брюшное. Одеваются две такие растягивающиеся ленты, на которых закреплен небольшой датчик. Одевается, соответственно, на грудь и на живот. Одевается датчик тремора, либо подкладывается под ножки стула, либо надевается на икроножные мышцы, либо подкладывается вот на сиденье, маленькая такая кожаная подушечка. И на пальцы одевается датчик кожно-гальванической реакции на кончике пальцев, на два пальчика левой или правой руки через пальчик, обычно на указательный и безымянный. И одевается такой тоже легкий датчик плетизмограммы, либо фотоплетизмограммы, тоже на кончик среднего пальца. Вот, собственно, основной набор датчиков, который используется.
Скажите, пожалуйста, Ольга Вячеславовна, может ли детектор лжи разрешить спорную ситуацию, возникшую на дороге? Вот, допустим, столкнулись два автомобиля. Оба водителя говорят, что они правила не нарушали. Что делается в этом случае?
Вы знаете, вполне реально вот здесь пригласить обоих водителей, предложить им пройти исследование на детекторе лжи. Но обычно тот человек, который все-таки ощущает свою неправоту, он на такое исследование не пойдет. Вот в нашей практике был такой показательный пример, когда на перекрестке две машины двигались, в общем-то, как бы под углом друг к другу, и оба водителя утверждали, что да, вот я начал движение на зеленый свет. Но, тем не менее, пригласили обоих, пришел только один. И вот исследование на детекторе лжи подтвердило то, что да, действительно, вот именно этот человек, который пришел к нам, он двигался на зеленый свет. Он четко видел, что горел зеленый сигнал светофора. Несмотря вот его оппонент, он к нам так и не явился.
Простите, Ольга Вячеславовна, у меня к вам вопрос. А ведь могло быть такое, на самом деле, что если бы явился второй участник аварии, результаты были бы такими же?
Вы знаете, это вряд ли.
Спасибо, Ольга Вячеславовна. Сегодня в 16:07 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Речь в ней пойдет об Анне Марли, русской эмигрантке, чьи песни обладали такой притягательной силой, что пели их на всех континентах, часто не зная исполнительницы, искажая ее имя, вдохновленные только мелодией. Ведущий передачи Иван Толстой. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем». Сегодня у нас в гостях Ольга Белюшина, кандидат юридических наук, генеральный директор некоммерческой организации «Институт полиграфа», и Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Мы говорим о полиграфе или детекторе лжи. Ольга Вячеславовна, вот скажите, часто ли вам приходится сталкиваться с судебными делами, связанными с участниками дорожно-транспортных происшествий? Расскажите, пожалуйста, о таких случаях.
А вы знаете, достаточно часто к нам много людей обращаются вот именно по такой категории дел. Но я вот хочу рассказать об одном деле, которое закончилось благополучно для женщины, которая обратилась к нам. Дело обстояло так, что вот это вот... фамилии я называть не буду. Гражданка С... двигалась на своей машине Passat Golf по улице. Рядом, как бы, собиралась припарковываться машина BMW. И вот неожиданно эта машина BMW стала делать левый поворот. И гражданка С не успела затормозить. И получилось так, что две машины столкнулись. Когда составлялся протокол ГАИ, то все было составлено в пользу вот ее оппонента. Ее оппонент утверждал, что она двигалась по встречной полосе, и машины столкнулись. Но на самом деле они как бы двигались в одном направлении. И вот адвокат, который обратился к нам, он поставил такие вопросы: с какой полосы движения, крайней левой, крайней правой, начал маневр разворота БМВ под управлением гражданина М? И второй вопрос: по какой полосе движения по отношению к БМВ до столкновения осуществляла движение гражданка С? И вот действительно гражданка С у нас прошла такое исследование. Это исследование было представлено в суд. И суд, в общем-то, удовлетворил ее иск. И уже как бы вот административное производство было начато в отношении ее оппонента.
У нас есть звонок. Владимир Александрович из Кемеровской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. По моему мнению, когда такая множественная авария, то при проверке на полиграфе больше всего выиграет тот, кто права купил, но при этом правила не знает. Он то уверен, что знает, а на самом деле не знает. Но он абсолютно спокоен, он не думал, что что-то нарушал. Поэтому, с его точки зрения, он ничего не обманывал. А полиграф, он тоже сам правила не знает. Он оценивает возбудимость человека, а этот человек будет абсолютно спокоен.
Как прокомментируете, уважаемые гости?
Давайте попробую я. Дело в том, что полиграф, конечно же, не оценивает знания правил дорожного движения. Он лишь, насколько я понимаю, отвечает на вопрос, что делал или чего не делал испытуемый. Ну, а уже его действие или бездействие уже оценивается, соответственно, органом, расследующим дело о ДТП. Или понятно, что именно только то лицо административно-должностное, которое рассматривает дело, и вправе решать, было ли какое-то нарушение со стороны водителя. Нет, понятно, что детектор ничего сам по себе не решает.
Я бы хотела добавить, что все-таки есть кодекс об административных правонарушениях, и либо сам гражданин, либо адвокат, либо юрист, вот в частности той же коллегии правовой защиты, обращаются к нам, и люди юридически грамотные, квалифицированные, они, соответственно, и ставят вопросы квалифицированные и грамотно. И прежде чем обратиться, они все-таки посмотрят, а с чем же мы будем вообще выходить на полиграф?
Ольга Вячеславовна, наверное, вопрос от нашего слушателя прозвучал не случайно, я бы даже немножечко развил его. Как быть в таких ситуациях, если испытуемый не лжет, он просто искренне заблуждается? Возможно, вот это имел в виду наш слушатель. Вот как быть в таких ситуациях? Как отличить ложь от правды?
Ну, знаете, если человек искренне заблуждается, то действительно, как я вот уже говорила, то необходимо правильно сформулировать вопрос, а что же мы хотим получить? Какую обстановку оценить, какое было освещение, там, какой был уровень шума, мог ли он... Мы вообще ставим вопросы от глагола «видел», «слышал», «знал», мог ли он знать, что он нарушает, мог ли он видеть четко, вот, что происходит на дороге, мог ли он слышать, там, может быть, например, какие-то сигналы. Все зависит от этого.
У меня вопрос к Виктору Туравину. Виктор, как я поняла из ваших статей на эту тему, вы полагаете, что применение полиграфа особенно важно в тех делах, где водителям противостоит ГАИ. Почему?
Я бы не сказал, что и особенно важно именно в этих делах. Важно, видимо, во всех спорных ситуациях. Но обратите внимание, если в суде решается вопрос между двумя участниками аварии, кто из них виновен в аварии, как правило, здесь оба выступают сами от себя, что называется. Каждый борется за свою правоту. Когда же мы имеем дело в рамках административно-властных отношений, когда предъявляет нам претензии или, скажем, обвинение в нарушении в административном правонарушении государства, то здесь, как правило, всегда, как правило, на 99% судьи и сами сотрудники ГАИ встают на сторону обвинения, естественно. Поэтому мне представляется чрезвычайно важным внедрение полиграфа именно в административное право и вот именно в его, что называется, 12-ю главу, предусматривающую наказание за нарушение правил дорожного движения, потому что это сегодня самая широкая сфера, где сегодня привлекают к административной ответственности водителей. Причем, обратите внимание, считается, что дела о нарушении ПДД такие мелкие, не очень серьезные дела, поэтому никаких экспертиз чаще всего никто не назначает, судьи такие ходатайства отвергают. Как правило, все ограничивается опросом свидетелей или считающих себя таковыми, то бишь свидетелями. Как правило, подходит очень поверхностно и не глубоко. Тем не менее, надо же помнить о том, что любое административное правонарушение, в принципе, теоретически, может стать и не просто административным нарушением. Человек на дороге платит штраф, искренне предполагая, что можно заплатить штраф на дороге. Квалифицируется как покушение на дачу взятки. Опять-таки вопрос, кто вымогал? Вымогал сотрудник ГАИ, подставной сотрудник УБЭПа, или же все-таки водитель пытался заплатить штраф, искренне веря, что это можно сделать прямо на дороге. То есть любое административное правонарушение, в принципе, если решается вопрос об уплате штрафа на месте, легко становится уголовным преступлением. Опять-таки на детекторе и только на детекторе мне представляется возможно выяснить, кто же все-таки был инициатором появления денег на дороге, гаишник или водитель.
У нас звонок. Таисия Семеновна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Вы знаете, вопрос у меня такой, но помимо вопроса я еще пару слов скажу. У меня вопрос такой вот от лично психологического состояния человека и его способностей таких, зависит, вот, может он, так сказать, полностью прибор обезоружить своим состоянием. Вот, ну, просто нервное психологическое состояние, очень твердое, такое упорное, он может изобразить и не побледнеть, и не потрясти руками. Вот влияет ли это на то, что прибор ничего с таким человеком сделать не может? Это вопрос. А сказать я хочу, знаете что, я слушаю Виктора Николаевича по русской службе новостей, хочу сказать, что его передача делает такое для наших людей, оно выгоняет из него рабство и вгоняет достоинство. Это единственный способ нашей стране выкарабкаться. И вот очень обидно, вот эта передача, она блестящая, потому что его одного с его тонким юмором, доброжелательностью оставляют с людьми. А вот помещать его в такую скучную передачу, использовать его, можно любого чиновника пригласить, и он объяснит казенным языком.
Спасибо, я искренне благодарен нашей слушательнице, но комментировать просто не берусь, но все равно спасибо.
Ольга Вячеславовна,
да,
на вопрос.
Да, я бы хотела ответить, пожалуйста. Да, специально подготовленный человек может обмануть детектор лжи, но для этого необходима специальная подготовка, которую люди проходят, ну, те, которые, соответственно, в определенных отраслях и осуществляют свою деятельность. А обычный человек обмануть полиграф не сможет. Да, мы можем регулировать свою мимику, свои жесты. Мы можем вроде бы как внешне и не проявлять никаких признаков волнения, но, тем не менее, наш организм реагирует. У нас изменяется дыхание, у нас учащается или замедляется пульс. У нас изменяется электрическая проводимость кожи. Все знают, что пальчики потеют, когда человек волнуется. И это происходит помимо нашей воли. Поэтому неподготовленный человек обмануть опытного специалиста. Здесь даже речь идет не о том, что да, полиграф – это прибор. Там прибор, он, скажем так, не живой. А здесь речь идет о специалисте. Опытного специалиста обмануть нельзя.
Ольга Вячеславовна, а специалист это кто? Это юрист, это психофизиолог, это врач. Он кто по образованию? Или кем он должен быть?
А вы знаете, он должен быть один во многих лицах. И, скажем, универсалом. И вот эта специальность, полиграфолог, пусть еще в реестре специальностей, в общем-то, такой специальности и нет, но обязательно это человек с высшим образованием. И подготовка специалиста-полиграфолога, это достаточно длительная. Здесь и сама подготовка, и стажировка, и какое бы базовое образование у него не было, но желательно, чтобы он имел там либо юридическое, либо психологическое, возможно, медицинское там образование, был психофизиологом, хорошо разбирался в технике. И вот все это на стыке вот этих вот многих специальностей происходит.
Ольга Вячеславовна, бывает ли в вашей практике так, что опытный психофизиолог, опытный, как правильно назвать, вот человек, который сидит и проводит исследования?
Полиграфолог.
Как? Полиграфолог. Бывает ли так, что интуиция полиграфолога, выработанная за долгие годы работы на полиграфе, подсказывает ему больше, чем сам аппарат? Вот видно, что человек лжет, а вот полиграф не показывает.
А вы знаете, бывают люди, где-то порядка 60-70% людей, скажем так, с ярко выраженными реакциями. Где-то процентов 20 людей, когда реакции так называемые сложные, но все равно можно отследить реакцию на стресс. И где-то 10%, вот, когда, ну, возможно, в силу каких-то особенности организма человека, ведь все мы очень разные. Отследить вот эту вот реакцию на ложь достаточно сложно. Да, конечно, тут еще включается интуиция.
А у меня такой возник вопрос. Вот вы сказали, что пальцы потеют, когда человек волнуется. Но ведь он может волноваться не только, когда он лжет, он может просто волноваться там по поводу своего уголовного дела, скажем.
Вы знаете, да, здесь как бы ориентировочная реакция на стресс должна быть. Мы перед тем, как тестировать человека, человек к нам приходит, мы проводим установочные тесты, мы с ним проводим предтестовую беседу. И невиновный человек, который действительно пришел с чистыми намерениями, он видит, что да, если вот он загадал цифру, написал ее и убрал, а вот с помощью прибора человек определил это правильно, то, значит, прибор работает, и он успокаивается.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Ольга Белюшина, генеральный директор Института полиграфа, и Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш прибывает сегодня на Северный Кавказ. На встречах с руководством Ингушетии и Северной Осетии он обсудит положение беженцев и вопросы миграционной политики в регионе. Израиль нанес новый удар по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы своей территории. Израильские танки обстреляли пост палестинских сил безопасности. Один человек убит, 10 ранены. В столице Непала, Катманду, полиция разгоняет участников демонстрации протеста. По людям стреляют резиновыми пулями и применяют против них слезоточивый газ. Десятки демонстрантов арестованы. Оппозиция требует возвращения страны к демократии. Мощные ураганы и торнадо пронеслись в субботу над 9 американскими штатами, от Миссисипи до Джорджии. В штате Теннесси погибли 12 человек. Десятки тысяч людей остались без электричества. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии приступают к работе в Иране. Им предстоит посетить завод по обогащению урана в Исфахане и ядерный центр в Натанце. В Италии начались парламентские выборы. Борьбу за власть ведут правоцентристская коалиция премьер-министра Сильвио Берлускони и левоцентристская оппозиция во главе с бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди. Парламентские выборы сегодня проходят также в Венгрии. В Киеве совершено нападение на главного редактора издательского дома «Столичные новости» Владимира Кацмана. С многочисленными травмами головы и переломом руки журналист был доставлен в больницу. Во Владивостоке около 300 человек собрались сегодня на митинг в поддержку пенсионеров, организованный Приморским отделением партии «Единая Россия». В субботу в 250 российских городах и населенных пунктах прошли акции протеста против жилищно-коммунальной реформы. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В программе участвуют Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев, и Ольга Белюшина, кандидат юридических наук, генеральный директор некоммерческой организации «Институт полиграфа». Мы говорим о детекторе лжи и о том, как он может помочь водителю, попавшему в сложную ситуацию. И по-прежнему мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Нам дозвонилась Елена из Подмосковья. Здравствуйте, Елена. Прошу вас, Елена. Нет, у нас этого звонка. Тогда Виктор из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вот на основании беседы вот о полиграфии можно сделать вывод, что он все-таки скорее вероятностную оценку дает, то есть предпочтение, да, но неоднозначно. Ну, скажем, к примеру, если сравнить с отпечатками пальцев. Так вот, вопрос такой. При прочих равных условиях, если, как говорится, все показания против одинаковые, но, скажем, полиграф дает предпочтение в одну из сторон, да, имеется ли вот и показания полиграфа юридически вес, то есть является основанием только на основании его показаний сделать вывод там, что прав человек или нет. То есть юридическая сила есть, только одни показания полиграфа. Спасибо.
Ну, я бы хотела ответить так, то что заключение эксперта по нашему законодательству, по УПК и по закону об экспертной деятельности в Российской Федерации является доказательством. И существует разница объема экспертного исследования и, например, из просто специального психофизиологического исследования. При экспертизе мы можем прийти к 100% результату. Это исследование может проводиться в 2-3 этапа. будет отобран достаточный тестовый материал, и при использовании методики выявления скрываемой информации при непричастности человека к инкриминируемому ему деянию мы можем выйти на 100% результат.
Спасибо, Ольга Вячеславовна. Сейчас я предлагаю послушать выпуск автоновостей, который подготовил наш коллега Анатолий Горлов.
Минтранс России собирается изменить классификацию автомобильных дорог. Об этом заявил журналистам замминистра транспорта Александр Мишарин. По новому принципу классификации федеральными могут быть и дороги внутри населенных пунктов. И это означает, что их содержание оплачивает федеральный бюджет. ГИБДД Владивостока решила платить деньги таксистам за информацию об автомобилях, угнанных или скрывшихся с места дорожного происшествия, передают РИА Новости. Оперативную информацию инспекторы ГИБДД будут сообщать диспетчерам такси, а те передадут сообщение таксистам. 1000 рублей за достоверную информацию уже получил один из водителей. Он запомнил машину, которая скрылась с места аварии. Одна из страховых компаний в Петербурге отказалась страховать от угона такие модели, как Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 100, Toyota RAV4, а также внедорожники марки Lexus. Общеизвестно, что эти модели возглавляют список самых угоняемых иномарок в России. Степень надежности заводских противоугонных систем – слабое место многих марок Toyota. Чтобы без проблем застраховать такой автомобиль в России, владельцам рекомендуют устанавливать дополнительный цифровой иммобилайзер, механический блокиратор коробки передач, капота или рулевой колонки. Цена «Шевроле Нива» выросла сразу до 20 тысяч долларов. Новый автомобиль обойдется покупателям в 538 тысяч рублей, то есть дороже сегодняшней модели на 230 тысяч рублей. Покупатель будет доплачивать за решение General Motors АвтоВАЗ оснастить внедорожник двигателем Opel EcoTech. Это силовой агрегат объемом 1,8 литра и мощностью 125 лошадиных сил, который до сих пор использовался на модели Opel Astra. Российское подразделение «Рено» в апреле начинает собственную кредитную программу. Сначала в Москве и Санкт-Петербурге, а в мае кредитами от «Рено» смогут воспользоваться жители Перми, Краснодара, Воронежа, Челябинска и Ростова. Параметры кредитной программы французов – 8% годовых без первоначального взноса на срок до 5 лет. Первые 4 полноприводных внедорожника «Шаттл» производства машиностроительного завода в Златоусте Челябинской области отправлены нефтяникам Тюменской области. «Шаттл» собирают из китайских комплектующих, но трансмиссия и топливная аппаратура от компаний Mitsubishi, Toyota и Bosch. Цена «Шаттла» составляет около 600 тысяч рублей. До конца этого года на Урале хотят собрать 100 внедорожников. Международное жюри конкурса «Автомобиль года» определило 3 финалистов 2006 года. Конкурс проводился второй раз. В прошлом году победителем стала Audi A6. Нынче на победу смогут рассчитывать BMW 3 серии, Mazda MX-5 или Porsche Cayman S. Лучшего назовут 13 апреля. В этом конкурсе участвуют лишь те машины, которые продаются как минимум в 5 странах и как минимум на 2 континентах.
Автоновости представил мой коллега Анатолий Горлов. У меня вопрос к Виктору Травину. Скажите, вам самому в вашей судебной практике приходилось сталкиваться с применением полиграфа?
Многократно. Более того, мы даже выступали в качестве инициаторов проведения таких экспертиз. И спасибо Институту полиграфа, спасибо Ольге Вячеславовне. Огромное количество обратившихся к нам за помощью прошло через полиграф. Но видите ли, беда здесь вот в чем. Чаще всего, как правило, мы направляем на такое исследование водителей, обвиненных, довольно актуальная тема сегодня, обвиненных в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Довольно серьезное обвинение, поскольку влечет за собой лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Обидно, конечно, лишаться права управления, если не употреблял или, употребив, не управлял. Тем не менее, в связи с тем, что сегодня в ГАИ сложилась порочная практика повышения показателей по выявлению нетрезвых водителей любым путем, в том числе и порочным, к сожалению, подпадают под раздачу даже те водители, которые транспортным средством не управляли, те водители, которые, может быть, и были в состоянии опьянения, но подошли к машине, чтобы закрыть машину, открыть, забрать вещи или, наоборот, вещи положить. Очень много комичных ситуаций возникает на этой почве, к сожалению, к величайшему. Тем не менее, сотрудники ГАИ составляют протоколы, как налицо управлявшие транспортным средством. обществом. Вот в этой ситуации мы направляем в Институт полиграфа всех наших подзащитных, обратившихся к нам, и выясняется более чем интересные обстоятельства. На самом деле не управлял, я думаю, что Ольга Вячеславовна подтвердит, таких ситуаций вполне достаточно. Не управлял. Опять-таки, обратите внимание, к чему склоняются суды. Судьи по непонятным нам, до сих пор по непонятным причинам, принимают во внимание какие-то суды не принимают во внимание экспертизу, но все равно выносят решение не в нашу пользу, к сожалению, к величайшему сожалению, потому что многие судьи вообще не понимают, что такое психофизиологическая экспертиза с применением детектора лжи. Многие понимают, но знают, что над ними давлеет указание сверху все равно всех поголовно лишать. Одним словом, к величайшему нашему сожалению, я должен это констатировать именно так, практически ни одно еще дело, Ольга Вячеславовна, главное, это не упрек в ваш адрес, это упрек в адрес нашей судебной системы. Практически ни одно дело еще, рассматриваемое с применением результатов психофизиологической экспертизы, мы не выиграли, к величайшему сожалению. Вот я назвал какие-то общие причины, почему нам кажется, почему мы представляем, что выиграть с учетом ваших результатов невозможно. Как вы считаете, почему все-таки суды сегодня так неохотно принимают? Я не знаю, как в уголовном праве, в административном все-таки пока неохотно. Хотя проявляют живейшее любопытство. Одна из судей мне сказала, я бы с удовольствием сходила бы, посмотрела, как это происходит. Но дальше, так сказать, предложение, дело не пошло. На ваш взгляд, почему все-таки в административном праве сегодня судьи косо смотрят на результаты вашей деятельности?
Вы знаете, не только в административном праве, но и в уголовном тоже приходится сталкиваться с разным подходом судей. Вот недавно у нас в Гагаринском суде судья Иванов, как бы мы провели исследование подсудимого с использованием полиграфа, он вынес постановление о назначении экспертизы. Но вот эта вот экспертиза, она была назначена не у нас, она, по-моему, до сих пор еще не проведена. А есть суды, где просто происходят курьезные случаи. Вот, в частности, мне пришлось выступать в Кировском районном суде города Санкт-Петербурга судья Романова председательствовал в судебном заседании, и вот там адвокат, женщину обвиняют в убийстве, 105-я часть 1 статьи Уголовного кодекса. Там адвокат заявил ходатайство о допросе специалиста, вот это было удовлетворено, и о приобщении заключения специалиста и о назначении следующего ходатайства судебной психофизиологической экспертизы, потому что я хочу вас вот немножко поправить. Вот то, что мы делаем с вами, это исследование с использованием полиграфа, это по запросу юриста, это по запросу адвоката делается, это мы как бы с вами собираем доказательства. А вот имеет право назначить судебную психофизиологическую экспертизу либо следователь, либо судья. И вот в данной вот ситуации, о которой я рассказываю, здесь у меня вот как раз есть постановление судьи от 19 декабря 2005 года. Вот она на каком основании отказывает? То, что в соответствии со статьей 28-29 Конституции каждому гражданину гарантирована свобода совести, мысли и слова. И получается, что...
К чему это здесь,
вот, простите? Вы знаете, нас и адвокаты, и меня это настолько удивило. Это вот такая вопиющая правовая безграмотность. Мы не посягаем на свободу совести. К материалам дела было приобщено, адвокат заявил ходатайство, заявление вот этой вот подсудимой о добровольном согласии, о том, что она вот добровольно прошла исследование, о том, что она хочет пройти судебную психофизиологическую экспертизу, однако все это было отклонено. Вот под таким вот надуманным причинам. Причем еще более интересная была позиция прокурора, когда она заявила в судебном заседании, вот там мне вопрос, ряд вопросов задавала, а зачем нам проводить судебную психофизиологическую экспертизу с использованием полиграфа, когда мы все равно ничего нового не услышим. Мы только услышим, что подсудимая не наносила удара ножом потерпевшему.
Скажите, пожалуйста, вот чем отличается экспертиза от исследования? Я процессуально, я понимаю, экспертизу может назначить или следователь, или судья. А исследование?
А исследование...
Я говорю, каждый может пройти добровольно по собственной инициативе. Но юридически значимым больше что будет, исследование или экспертиза?
А вы знаете, исследование также является заключение специалиста по части 3 статьи 80 УПК, также является доказательством. Когда специалиста приглашают для того, чтобы он высказал свое суждение по какому-то определенному вопросу, который входит в его компетенцию как специалиста. И вот такое заключение у нас следователи приобщают к материалам дела тоже вот по ходатайству адвокатов. И у нас были такие случаи, когда дела в отношении людей прекращались, и экспертизы после этого назначались.
Напомню, что со мной рядом в студии «Радио Свобода» Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, и Ольга Белюшина, генеральный директор Института полиграфа. На волнах «Радио Свобода» программа «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Сейчас мне хотелось бы обратиться к практике применения полиграфа в других странах мира. Над этой темой работал Александр Сергеев, обозреватель научных новостей «Радио Свобода».
Полиграф или детектор лжи многими воспринимается едва ли не как панацея от злоупотребления доверием и судебных ошибок. Однако на протяжении всего времени существования прибора не прекращаются споры относительно надежности проводимых тестов. Например, американский эксперт Мартин Шермерхорн с 25-летним опытом работы с детекторами лжи утверждает, что при правильном использовании полиграф практически не дает ошибок. Хотя результат тестирования иногда бывает неопределенным, это говорит не об ошибках, а лишь о необходимости повторить испытание. Расширение использования детекторов лжи активно лоббирует Американская ассоциация полиграфа, представленная на сайте polygraph.org. Здесь упоминаются различные исследования, согласно которым надежность тестов составляет от 80 до 98%. Нейтральные обозреватели обычно говорят о надежности 70-90%. Отметим, что надежность 50% соответствует случайному угадыванию. Активисты-противники полиграфа создали сайт antipolygraph.org. Здесь они пишут, что тесты на полиграфе крайне ненадежны и по большей части основаны на психологических манипуляциях в ходе интервью перед началом тестирования. Утверждается также, что даже если вы будете отвечать на все вопросы абсолютно искренне, это не гарантирует прохождение теста на детекторе лжи. Такой разброс мнений привел к тому, что нормы применения полиграфа очень сильно отличаются в разных странах. Например, в Австралии данные полиграфа не признаются доказательством в суде. В Соединенных Штатах они долгое время не признавались по решению Верховного суда 1923 года ввиду недостаточной научной обоснованности. Однако в 1993 году право решать этот вопрос было предоставлено штатам. На сегодня только в двух штатах, Нью-Мексико и Южной Каролине, тестирование на полиграфе может назначаться решением суда. Еще в 19 штатах такие тесты признаются доказательством по соглашению сторон. Например, если в суде возникает спор об обстоятельствах дорожной аварии и показания свидетелей обеих сторон выглядят равноценными, то стороны могут добровольно согласиться пройти тест на детекторе лжи, и его результаты будут признаны в качестве доказательства по делу. Несмотря на серьезные сомнения в его надежности, полиграф давно и широко применялся работодателями при найме сотрудников, а также для проведения внутренних расследований. Однако в Соединенных Штатах подобная практика была резко ограничена в 1988 году. Теперь обязательные тесты на полиграфе могут проводиться только при приеме на работу, связанную с доступом к государственным секретам, оружию, наркотикам, а также на опасных производствах. В частности, в большинстве американских штатов все сотрудники полиции обязательно проходят тест на полиграфе. Отношение к этой норме довольно спорное. С одной стороны, широко известен скандал вокруг полицейского под прикрытием Тома Коллимана, по ложным показаниям которого за торговлю наркотиками было посажено в тюрьму около 40 невиновных черных американцев. Уличить его во лжи удалось благодаря полиграфу. Но в то же время в интернете можно найти истории о том, как из-за непройденного теста на полиграфе полицейские, военные и сотрудники спецслужб теряли работу, несмотря на безупречный послужной список и отсутствие конкретных претензий.
Рассказывал Александр Сергеев. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Мы ждем ваших звонков. Уважаемые гости, ваши впечатления от услышанного?
Ну, вы знаете, здесь, когда речь идет о 70% вероятности, это речь идет о прямых тестах, когда вопросы задаются в обвинительной форме. А наиболее информативные непрямые тесты – это методика выявления скрываемой информации. Это методика, которую мы используем как основную в своей работе.
Меня, честно говоря, не столько удивило и поразило, сколько озадачило. Полицейские во всех, практически во всех странах мира проходят детектор лжи перед поступлением на работу. У нас же эта процедура доведена до комичной ситуации. У нас нет детекторов лжи при приеме гаишников на работу. У нас есть анкеты из почти 300 вопросов. Ну, один из вопросов, скажем, испытываете ли вы сексуальное влечение к своей матушке. Это значительно должно, видимо, в дальнейшем повлиять на сбор денег на гаишникам на дороге. Непонятная зависимость, тем не менее, видимо, авторы такой анкеты ее усматривают. Так вот, что самое интересное, ответы на эти вопросы, естественно, конечно же, каждый испытуемый, поступающий на работу в ГАИ, дает в том виде, в каком ему выгодно дать. И ведь никто никогда ни разу еще не проверил, а врет ли он, простите за выражение, или не врет. Детектор лжи нет, есть простое анкетирование без всяческих последствий для того, кто обманул эту анкету.
Ольга Вячеславовна, скажите, а возможно ли ошибки на полиграфе, если человек, скажем, чего-то испугался в процессе экспертизы или начал оказывать сопротивление, пусть даже бессознательное?
А вы знаете, бессознательно практически сопротивление оказывать невозможно, потому что сопротивление какого рода он может оказывать? Либо механическое, будет там глубоко дышать, будет шевелиться, будет не выполнять инструкции полиграфолога, либо какое-то фармакологическое сопротивление, когда он наглотался там определенных лекарственных препаратов. Либо существуют еще там некоторые тоже химические способы, когда там определенным составом можно намазать пальчики. Но все это, если выявляется, то здесь мы на законном основании спрашиваем, а зачем вы к нам пришли? Вы пришли сюда добровольно. Так что, если вы хотите проходить, проходите тест. Не хотите, вы можете встать в любой момент и уйти.
По определению судьи или постановлению следователя понятно, что такие экспертизы проводятся бесплатно. А если я сам пришел, скажем, и попросил протестировать меня, я плачу что-нибудь за это?
А вы знаете, мы вот сейчас как бы создали вот эту свою некоммерческую организацию, но, как говорится, некоммерческая организация, она не может извлекать прибыль. Поэтому здесь будет речь идти, вот если человек в состоянии там заплатить, потому что, в принципе, любой труд, конечно, он должен оплачивать. Здесь речь идет о пожертвованиях.
Не зависит результат от количества моих пожертвований.
Нет,
если я хочу положительно,
нет.
Значит, что я должен больше заплатить?
Нет, это абсолютно не зависит. Большинство своих исследований мы провели бесплатно.
Ольга Вячеславовна, вот, допустим, кто-то из наших слушателей после нашей сегодняшней программы решил пройти у вас экспертизу на полиграфе. Какова процедура? Как к вам попасть? Что для этого нужно?
Вы знаете, сейчас у нас будет организован новый офис. И вот тот же самый телефон, какой у нас был, 747-2011, он у нас остается. Так что звоните в Институт полиграфа, обращайтесь, мы вам поможем.
Ольга Вячеславовна, скажите, пожалуйста, приходилось ли вам когда-нибудь в суде отстаивать результаты своей экспертизы?
Неоднократно.
Привлекали ли вас таким образом в суде, да? Ну и что, чаще всего удается убедить судью в прямом, что называется, контакте, в том, что вашей экспертизе можно верить?
Вы знаете, вот в прямом контакте в процессе допроса меня в качестве специалиста, либо в процессе допроса меня в качестве эксперта, да, убедить удается. Но потом, скажем так, на судью оказываются различные давления, и когда-то мы достигаем положительного результата, когда-то нет. Но все равно при наличии опытного адвоката, адвокат всегда старается, чтобы вот эти вот результаты допроса, они были зафиксированы в протоколе, и даже при неблагополучном исходе, вот в первой инстанции, при кассационной жалобе это может сыграть большую роль.
Я с сегодняшнего нашего диалога сделал для себя чрезвычайно важный вывод. Ведь на самом деле полиграф, детектор лжи, очень важен не только для тех, кого в чем-то неправомерно, необоснованно обвиняют. Безумно важно это еще и для тех, кто защищает обвиняемых или подозреваемых. Мне на память приходит несколько ситуаций, в которых наш подзащитный рассказывал о себе в красках таких, какими обычно рисует ангелочков, да, или святых. И только на судебном заседании, в судебном процессе выяснялись обстоятельства, от которых у адвокатов или защитника просто шевелились волосы на голове. Я всегда говорю всем подзащитным, нам нужно говорить только правду, иначе мы не сможем вас защитить. Но очень часто, пытаясь красить ситуацию, приукрасить ситуацию, реабилитировать себя каким-то образом, рассказывают на самом деле неправду. И вот это чрезвычайно важно, когда на детекторе лжи выясняется правда. Мы потом не идем в суд краснеть с тем человеком, который нас жестоко и нагло обманул. Поэтому это гигантская польза еще и для правозащитников.
Безусловно. У нас звонок из Москвы. Наталья Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, сколько человек прошли тестирование опытное и какой они специальности? И кто из ученых дал отзыв вот на вашу деятельность? Потому что это все-таки биологическая основа должна быть. Очень жаль, что вы из университета выделились. И очень важный вопрос. Как формируется бюджет вашего института?
Ну, о бюджете мы говорить не будем. Как бы это не вполне входит в тематику нашей передачи. А то, что люди должны иметь биологическое образование, ну, это не совсем обязательно для профессии полиграфолога. Хотя вот полиграфологами становятся и люди, которые имеют образование биологов. В нашей среде такие есть.
А кто из ученых давал отзывы о вашей деятельности?
В частности, академик Варламов, которого как бы считают дедушкой русского полиграфа. Он разработчик таких полиграфов, как Барьер, Крис, Риф. Человек с огромным стажем работы. Вот, он давал отзывы, мы к нему обращались именно по конкретным делам, именно по точности результатов, вот, по методике выявления скрываемой информации.
И был вопрос у слушательницы, сколько человек прошло исследование?
Ну, вы знаете, за время деятельности я вообще занимаюсь 13 лет полиграфом. И до этого, до работы в институте, конечно, я уже несколько тысяч исследований провела. А вот за время деятельности института у нас прошло порядка 10 экспертиз и где-то порядка 50 специальных психофизиологических исследований по разным направлениям, по уголовным, гражданским делам.
Примерно какое время занимает одна экспертиза? Вот человек садится, через 5 минут готов. Или на этот день
нет,
нужен?
Вы знаете, экспертиза – это 2-3 дня исследований.
Непрерывно?
Нет, с перерывом где-то 2-3 часа работы под видеозапись с приложением «Полиграм». Мы стараемся внедрить судебную психофизиологическую экспертизу с использованием полиграфа такой порядок, чтобы обязательно прилагались полиграммы и велась видеозапись, чтобы можно было отследить корректность процедуры. Чтобы другой,
кажется,
полиграфолог мог посмотреть.
Что за 2-3 дня любой человек, вот, с которым проводит такую процедуру, признается в чем угодно, да, за 2-3 дня таких, таких исследований. А скажите, пожалуйста, а существуют ли какие-нибудь ограничения по состоянию здоровья? Вот вы видите, вот
да.
Вы не врач, да, тем не менее, да. Вам предстоит оценить, насколько исследование это может быть полноценным по причине неких заболеваний. Но вы же не врач, как вы можете оценить?
Можно
ли проводить ему экспертизу,
да,
вообще?
Да, мы иногда требуем медицинские документы, мы требуем состояние, стоит ли он на учете, а так нельзя проводить исследования в отношении людей, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, которые больны хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, какими-то психическими, некоторые заболевания в стадии обострения.
Спасибо, Ольга Вячеславовна. В следующем радиочасе на волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода председатель Комитета по культуре Государственной Думы России, народный артист СССР Иосиф Кобзон. Передачу ведет Владимир Бабурин. Повтор программы в 8 вечера и в 2 часа ночи. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В программе участвовали Ольга Белюшина, кандидат юридических наук, генеральный директор некоммерческой организации «Институт полиграфа», и Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.
Звоните нам в коллегию правовой защиты автовладельцев круглосуточно по телефону 144-48-52.
Продюсер программы Олег Львов. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
на него напали 8 неизвестных молодых людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика.
Испанский парламент в силах остановить развал страны.
Станислава Лема похоронили на одном из краковских кладбищ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонии свободно проникали оружие, наркотики.
Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.